Святитель Николай Сербский. Неделя 17 по Пятидесятнице. Евангелие о постоянстве в вере и молитве. Евангелие от Матфея, 62-е зачало, глава 15, стихи с 21 по 28. Нельзя ощутить сладости добра без постоянства в добре. Ибо на пути к добру сперва встречается горечь, а потом уже сладость. Вся природа полна уроков постоянства. Разве молодые прутики стали бы могучим лесом, если бы испугались ветра и снега? И разве реки были бы так полезны, если бы не текли по руслам, проложенным постоянством? Совершают ли самоубийство муравьи, когда по их муравейнику, устроенному на дороге, проедут колеса, или же они снова с постоянством строят другой? Разорит ли какой-нибудь бездушный человек гнездо ласточки на своем доме, ласточка, не протестуя, удалится в другой дом и снова будет строить себе гнездо? Что бы ни делали непогода и люди против растений и животных, они снова удивят людей непоколебимым постоянством в исполнении данной им Богом задачи. Пока у срезанной или скошенной травинки есть достаточно сил, чтобы расти снова, она будет расти. И пока у раненого и одинокого животного есть хоть немного сил, чтобы жить, оно будет жить и выполнять свой долг. Вся ежедневная жизнь человеческая полна уроков постоянства. Только с помощью постоянства воин добивается победы, ремесленник — совершенства в своем ремесле, торговец — богатства, священник — исправление нравов в своем приходе. Постоянство совершенствует молитвенника до святого, постоянство открывает художнику внутреннюю красоту предмета, постоянство помогает ученому обнаружить в отношениях между предметами правила и законы. Даже самый талантливый ребенок никогда не научится писать, если не будет постоянно упражняться в чистописании. И человек с самым прекрасным голосом никогда не станет хорошим певцом без упражнений в пении. Посмотрите, мы привыкли каждый день напоминать другим о постоянстве. Привыкли, что и нам другие напоминают о постоянстве в наших обычных домашних делах. Постоянство, вероятно, является единственной добродетелью, в которой никто не сомневается и которую всякий посоветует приобрести. Но все это постоянство в делах, о котором мы слышим каждый день, всего-навсего наша школа для внутреннего постоянства в области духовной. Все внешнее постоянство в шлифовке и культивировании вещей, в накоплении богатств, знаний и умений – есть лишь образ того исполинского постоянства, что мы должны иметь в шлифовке и культивировании нашего сердца, в питании и обогащении нашей души, нашего внутреннего нетленного и бессмертного человека. Священное Писание, наконец, каждую своей страницей учит нас постоянству в духовной жизни, учит нас как словами, так и величайшими примерами постоянства и непостоянства человеческого. Два ужасающих примера непостоянства в добре явлены в Адаме, праотце рода человеческого, и в Иуде, сперва апостоле, а потом предателе. Оба были поставлены по милости Божьей в самую непосредственную близость к Богу. Адам был с Богом в раю, Иуда с Христом на земле. Оба начали с послушания Богу, а закончили вероломством. Иудина судьба тем страшнее судьбы Адамовой, что он уже имел пред собой пример Адама. Непостоянен был в борьбе и Саул, и потому обезумел. Непостоянен был и Соломон, и потому его царство разделилось. Но какое дивное и почти сверхчеловеческое постоянство являет Авраам в вере в Бога, и Иаков в кротости, и Иосиф в целомудрии, и Давид в покаянии, и праведный Иов в терпении. Какой божественный пример постоянства являет Пресвятая Дева Мария в чистоте, и праведный Иосиф в послушании Богу, и апостолы в преданности Богу и боголюбии. Воистину, в Священном Писании столько очевидных и ясных примеров того, как постоянство в доброделании всегда побеждает и бывает увенчано, что никто из нас, читающих его, не сможет отговориться, будто об этом не знал или не был научен. Как же могли знать о 70 тысяч святых, девственников и мучеников со времен Христовых и до наших дней, а мы не знаем? Знаем, но не имеем решимости быть постоянными. А знать и не иметь постоянства в добре означает навлечь на себя сугубое осуждение. Кто не знает о пути добра и потому не следует им, будет бит мало, но кто знает о пути сем и не следует им, будет бит много. Путь к добру идет в гору, и вначале он весьма тяжек для того, кто привык идти по равнине или с горы. Тот, кто пойдет путем добра и вернется, не сможет оставаться на том месте, откуда первоначально отправился в гору, но падет намного ниже, во тьму и бездну. Потому Господь и говорит, что неблагонадежен для Царствия Божия никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад. Сегодняшнее евангельское чтение повествует о прекрасном примере постоянства в вере и молитве, показанном обычной женщиной, да притом еще и язычницей. Если бы этот пример живым огнем пал на совесть всех тех, кто называется верующим, но в вере и молитве подобен жесткому и хладному камню. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Откуда вышел Иисус? Из Галилеи, из земли израильского народа, происходившего от благословенного Сима. Куда он удалился? В края, где жили хананеяне, потомки проклятого Хама. Таким образом, Господь вышел от благословенных и пришел к проклятым. Почему? Потому что благословенные забыли Бога и стали проклятыми, а некоторые из проклятых признали Бога и стяжали благословение. Укорив книжников и фарисеев за формальное соблюдение внешних обрядов и за нарушение заповедей Божиих о милосердии и почитании родителей, Господь со своими учениками удалился в землю языческую. Почему он приходит к язычникам, в то время как ранее повелел ученикам идти наипаче к людям дома Израилева? Во-первых, как говорит премудрый Златоуст, никакая заповедь, данная ученикам, его не связывает. Во-вторых, он видел, что иудеи его отвергают, и предвидел, что в конце концов они совершенно его отвергнут. Бог верен своему обетованию. Он через пророков обещал послать Спасителя народу иудейскому. Бог выполнил сие. Но народ иудейский через своих вождей отверг Спасителя. Но так как Бог богат в путях осуществления своего домостроительства, дело спасения из-за этого отвержения Христа иудеями не замедлилось и тем более не прекратилось. Спаситель приступает к границе народа иудейского и идет к другим народам. Последовательный и верный своему обетованию, Господь и учеников своих посылает сперва к народу иудейскому, но после распятия воскресший Христос отправляет их ко всем народам. И, наконец, третья причина. Господь хотел еще раз устыдить богоизбранный и благословенный народ, показав ему веру язычников, чтобы таким образом привести его к покаянию и возвратить к Богу. Первый раз он сделал сие в Капернауме на примере римского сотника, который, будучи римлянином, принадлежал к племени Иафета и который явил образец веры в Господа нашего Иисуса Христа. Итак, потомков Иафета и Хама призовет Царь Небесный на царский пир, раз потомки Сима, избранные и первозванные, отказываются от приглашения. Это должно было послужить предостережением и укором. Но все равно иудеи упорствовали до конца, почему и были отвергнуты отвергнутым. Взгляните теперь, сколь велика вера женщины-язычницы. Она вышла навстречу Господу, она назвала его Господом и сыном Давидовым. Без сомнения, она слышала о Христе чудотворце, ибо слух о нем разнесся и среди соседних с иудеями народов, а теперь она узнала, что он пришел в те края, и она с радостью и великой верой бросилась к нему. По описанию евангелиста Марка, Господь вошел в один дом, ибо не хотел, чтобы кто узнал о нем. Очевидно, этим Господь хотел еще сильнее подчеркнуть веру язычников. Он не будет навязываться, но они будут его искать. Более того, он будет скрываться от язычников, но не сможет скрыться. Но не мог утаиться. Великая вера женщины-хананиянки нашла его. Народ, который он призывает, не желает прийти к нему, в то время как люди, сидящие во тьме и тени смертной, ищут его и находят его даже тогда, когда он от них укрывается. Заметьте, женщина говорит Христу: «Не помилуй дочь мою, но помилуй меня, Господи, сын Давидов». Дочь ее обезумела, дочь ее беснуется. Однако мать молит Господа, чтобы он помиловал ее саму. Почему? Потому что в своем безумии дочь и не знает ничего о себе. Она и не чувствует того ужаса и той муки, которые испытывает мать, находясь в здравом уме. Эти слова в то же время показывают великую материнскую любовь к дочери. Беду своего чада мать воспринимает как свою собственную. Тот, кто помиловал бы ее дочь, помиловал бы ее, несчастную мать. О всем страшном положении, кто вообще мог бы оказать какую бы то ни было милость матери, не оказав милости ее страждущей дочери. Без сомнения, из-за безумия девушки опечален весь дом, все родственники и друзья семьи. Без сомнения, соседи их сторонятся, а враги злорадствуют. В доме стало пусто, как на кладбище. Из него слышны вопли одержимой и ее безумный смех. Разве может скорбящая мать думать и мечтать, говорить и просить о чем-нибудь другом? А может быть, она осознавала и какой-то свой грех, с которым связывала беду, случившуюся с ее дочерью. Потому она и кричит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Но он не отвечал ей ни слова. Не было в обычае у Христа не отвечать на вопросы и мольбы людей. Он отвечал даже сатане, искушавшему его в пустыне. Он молчал лишь в ответ на вопросы своих неправедных судей и мучителей, Каиафы и Пилата. Так почему же он не отвечает на мольбы этой несчастной матери? Чтобы отверзлись очи невидящих, и чтобы они увидели то, что видит он. Чтобы женщина как можно ярче показала свою веру во Христа, да увидят и узнают сие и все сопровождающие Спасителя. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Видите, как мудро сотворил премудрый Господь, не исполнив желание женщины сразу и промолчав в ответ на ее просьбу. Ученики уже начинают жалеть бедную просительницу. «Отпусти ее», значит, или «выполни ее просьбу», или «ясно ей откажи, чтобы она не кричала за нами». На это прошение своих учеников Господь отвечает, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева, то есть к народу иудейскому. Почему Господь так отвечает? Во-первых, чтобы показать верность Бога своему завету, а во-вторых, чтобы вызвать в учениках размышление о том, что и язычники – суть дети Бога Живаго, что и они нуждаются в помощи и спасении. Через эту бедную женщину с сильной верой Господь еще раз предоставляет ученикам случай самим взбунтоваться против узких иудейских представлений, будто Бог промышляет только об иудеях и будто Он является только Богом иудеев. Господь намеренно говорит так, как говорили все иудеи, чтобы ученики задумались и сами пришли к выводу, что понимание их народа ошибочно. И тем более оно является ошибочным, чем более их народ вырождается и отпадает от Бога, а Господа нашего Иисуса Христа отвергает и пренебрегает им. Господь наш Иисус Христос желает учить учеников Своих не только с помощью слов, но и с помощью живых событий, происходящих в жизни. Вместо слов в данном случае Он использует происшествие с женщиной-язычницей, дабы оно стало для учеников незабываемым уроком. Он именно для того и пересек границу иудейской страны и пришел в края языческие, чтобы через это значительное событие преподать урок своим последователям. Но взгляните теперь, как женщина выражает свою непоколебимую веру в Господа нашего Иисуса Христа. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: «Господи, помоги мне». Она была уверена, что если ей не поможет Христос, то никто на свете не сможет помочь. Она, несомненно, заискивала у всех врачей и употребляла все языческие знахарские средства, но безуспешно. Бесноватая дочь осталась бесноватой. Но се – исцелитель от всех мук и болезней. Она слышала о нем, она уверовала в него прежде, чем увидела его. А теперь, когда она его увидела, вера в его божественное могущество все сильнее и сильнее разгоралась в ней. Он может то, чего никто не может. Он может все. Стоит ему только захотеть. Женщина верует непоколебимо, что он это может, и она пытается расположить его, дабы он сотворил возможное только ему, ему и никому другому во всем огромном мире. Потому, когда он промолчал в ответ на ее первую мольбу и когда не обратил на нее внимания даже после просьбы своих спутников, она забегает вперед, падает пред ним на колени и вопиет: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Страшные слова. Но Господь снова говорит не от Себя, а выражается языком современных Ему иудеев, которые лишь Себя считали детьми Божиими, а все прочие народы – псами. Этим Господь хочет вызвать у учеников Своих решительный протест против иудейской злобной исключительности. Этим Господь хочет пробудить в душах учеников ту мысль, которую Он позднее в глазах выскажет книжникам и фарисеям, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Вот те, что были названы детьми, стали подобны псам, а эти, которых считали псами, возвращаются и становятся детьми Божиими. Но, конечно, Господь хотел укорить не только иудеев, но и язычников. Иудеи называли их псами больше из злобы, но в наименовании сем была большая доля правды. Ибо язычники в Тире и Сидоне, так же как в Египте и других местах, давным-давно предались служению бесам, кои суть псы худшие всяких псов. Христос тем не упрекает эту женщину лично, но укоряет ее народ и все языческие народы служащие бесам через идолы и другие мертвые вещи, через различные гадания и через нечистые жертвы. Тогда необыкновенная сия женщина, превзошедшая в своей вере и богоизбранных иудеев, и презираемых язычников, ответила Господу: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Так дивно отвечает эта смиренная женщина. Она не отрицает, что принадлежит к тем народам, которые могут быть названы псами. И она, будучи лучше иудеев, не стыдится назвать иудеев господами. Она быстро поняла образный и переносный смысл слов Спасителя. Ибо великая вера несет с собою и мудрость, великая вера дает и нужные слова, столь велики ее кротость пред Господом и любовь к больной дочери, что ее не оскорбляет и имя пса. Кто из грешных людей мог бы действительно почувствовать себя нечистым псом пред пречистым Господом? Только тот, у кого в его греховной нечистоте есть луч веры. «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой», — сказал Господу в Капернауме сотник-язычник. «А теперь сия женщина-язычница не стыдится назвать себя псом пред Господом. Пока человек не ощутит своей греховности, он не может сделать ни единого шага к своему спасению. Многие и многие великие святые церкви, будучи чище и светлее миллионов других людей, не стыдились называть себя псами. Так осознают себя истинно пробудившиеся люди, которые отрезвились от пьянства мирских и плотских страстей и увидели себя униженными в тине греха. Пока человек этого не почувствует, он баюкает себя в смрадной колыбели греха и не может ни увидеть необходимость веры, ни уверовать. Пока пес не чувствует стыда от того, что он пес, он не может захотеть стать львом. И пока жаба не почувствует омерзение к смраду своего болота, она не может захотеть подняться и полететь вслед за орлом. Несчастная женщина из евангельского рассказа глубоко прочувствовала бессилие языческого мира, его унижение, его нечистоту, грязь, гной и срам всего его бытия. Она тосковала по чему-то более могущественному, светлому и чистому. И то, почему она тосковала, внезапно открылось ей во Христе, и притом в высшей мере и в величайшем блеске. Потому она не отступает от Него, потому она и смиряется с Его словами, что принадлежит к пёсьей стае. Не только смиряется, но и сама это признает. Но, чувствуя недостоинство своего происхождения, она просит хотя бы крох хлеба жизни, посланного Богом Израилю. Хлеб сей есть Христос, а крохи, хотя бы самое малое, — Его милость. Голодные псы, не имеющие даже крох, и крохами удовлетворяются. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему», и исцелилась дочь ее в тот час. Только доведя дело до высшей точки, воскликнул сие Господь: «Даже если бы эта женщина была родной дочерью Авраама, она не могла бы явить свою веру яснее, чем сделала. Имеющие очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, увидели и услышали. Больше ждать было ни к чему». Даже и Иуда, предатель, мог видеть великую веру женщины-хананиянки, и маловерный Петр, и сомневающийся Фома. Ни одному из своих апостолов не изрек Господь таковой похвалы. Кому из них он говорил: «Велика вера твоя»? Напротив, всем им он однажды возгласил: «Мало веры». И разве только один раз? Разве он, укоряя их, не зачислил их однажды в род неверный и развращенный? Для того он и привел их в пределы хананейские, чтобы через веру сей женщины-язычницы, не знавшей ни закона, ни пророков, научить их великой вере и показать великую силу веры. Господь постепенно обучал учеников своих в школе веры. Этим событием в земле языческой Он дал им хороший урок и тем усовершенствовал их образование. Взгляните, какова вера у сей женщины, которая не узнала в своем роде об этом мире и жизни ничего истинного, которую учили, будто солнце, луна, животные и камни — суть Боги, которая родилась и жила среди мрака, неведения и срама, которая, наконец, принадлежала к тому злому племени хананиян, что изгнал Бог из земли обетованной, чтобы освободить место для народа иудейского, некогда избранного им народа. Воистину, здесь много поучительного, много поводов к размышлению о путях Господних, а для апостолов и их народа много причин устыдиться и покаяться. Апостолы урок сей поняли и усвоили, если не сразу, то позднее, утвердились в вере, посеяли веру Христову по всему миру, за эту всемогущую веру положили жизнь и прославились. Но поняли ли и усвоили ли сей урок мы? Ныне Церковь Христова в мире есть народ Божий избранный, новое царство и новое священство. Взгляните же, в каком пренебрежении Господь наш Иисус Христос у народов христианских. Взгляните, как крещенные люди стали не только родом маловерным, но и родом неверным и развращенным. Как они веруют во все, что угодно, больше, чем в Спасителя, и ищут в своей жизни опору и помощь в слепых и глухих предметах и элементах вокруг себя больше, чем во всемогущем Господе нашем Иисусе Христе. Как за это они уже сами себя ужасно наказали, ибо стали унылы и озлоблены, немощны и несчастны. Таковы были иудеи во время пришествия на землю Христа. Христианские народы держат ключи от Царства Небесного, но сегодня они мало входят в это Царство, и в то же время и хотящих войти не допускают. Ибо пред нехристианскими народами ведут они себя хуже, злобнее, эгоистичнее и приземленнее самих тех народов. Сим они отталкивают нехристианские народы от Христа и препятствуют им войти в царство, по которому эти народы тоскуют. Лишь крохи падают с царской трапезы Христовой этим народам, и они сии крохи собирают и потребляют. Но как им, язычникам, насытиться, если европейцы и американцы, сидящие за царской трапезой как господа, духовно нищи? Не придет ли скоро конец долготерпению Божию? Не отвергнет ли вскоре Господь отвергающих Его, как Он уже один раз поступил, и не провозгласит ли избранных неизбранными, а неизбранных избранными? Благословенных проклятыми, а проклятых благословенными. Но что нам остается делать в роде сем богоборческом? Только то, что делала и женщина-хананиянка, с постоянством молиться живому и всемогущему Господу нашему Иисусу Христу и вопиять Ему с верою: «Господи, помилуй нас грешных». Ибо если есть Божья воля переменить одно избрание и заменить его другим, если в Его святой воле будет отнять царство у христианских народов и передать его другим, если близ есть кара за грехи, все же с отвержением христианских народов не будут отвергнуты все христиане, как с отвержением народа иудейского не были отвергнуты все иудеи. Те из иудеев, кто признал Христа после падения Иерусалима, спаслись так же, как и те, кто признал Его во время Его земной жизни. Ибо многие иудеи крестились даже позднее, и некоторые из них стали великими святыми Церкви Божией. И те из них, кто сегодня обращается ко Христу, спасаются, как до отвержения и перемены избранничества спасались и многие их праотцы. Ибо Богу не так важны государства, как люди, и Богу не так важны народы, как спасение отдельных живых душ. Потому не надо бояться и говорить: Погибнут сегодняшние христианские государства и народы, значит, все мы погибнем. Пусть будет с государствами и народами то, чему суждено быть, ни один из верующих в Господа никогда не погибнет. Один единственный верующий был у Бога в Содоме, праведный Лот, и его одного спас он, когда попустил Содому погибнуть. Так возьмем же в пример молитвенное постоянство и великую веру женщины-хананиянки и не ослабнем духом ни на единый миг. Будем веровать с постоянством, непрестанно заботясь о том, чтобы огонь веры нашей не угас. Постоянно будем возносить молитвы свои к Богу живому, как за себя, так и за всю Церковь Божию и за весь род человеческий. И вера, только вера, даст силы нашей душе и разгонит в ней всякий страх и всякое сомнение, а молитва прояснит дух наш и исполнит нас радостную надеждой, здравыми мыслями и пламенную любовью. Да укрепит милостивый и человеколюбивый Господь наш Иисус Христос веру нашу, и да услышит молитву нашу, Ему же осем подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом, Троицей единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.